Мы продолжаем рассказ об эпохе великого патриарха Фотия, о византийской миссии в Болгарии и о конфликте с папством, который возник в то время, так называемый фотианский раскол, который, как мы уже видели, несправедливо так называется, и правильно его называть николаитским расколом по имени папы Николая I, который был его инициатором и виновником. Итак, в Болгарии мы закончили в прошлый раз тем, что в Болгарии появились франкские миссионеры и латинское римское влияние. Послание папы Борису во многих отношениях просто уникально. В нем излагаются такие вселенские претензии средневекового папства, и также оно освещает и мировоззрение болгарского правителя, и, так сказать, все его честолюбивые планы. Послание обнажает корни конфликта между византийской и западными церквами за духовную принадлежность болгарского народа. То соперничество, которое Борис был готов эксплуатировать, чтобы повысить статус и степень независимости своей новообретенной церкви. И, наконец, этот весьма хитроумный и весьма конкретный документ показывает, что папа, во всяком случае, намного лучше Константинополя, Константинопольского патриарха, понял менталитет болгарского правителя. Письмо Бориса не сохранилось, и, собственно, его вопросы мы знаем по папским ответам, то есть что его интересовало. И, собственно, вот эти вопросы показывают методы, которые использовали византийские миссионеры, сомнения, иногда раздражения, которые возникали в результате этих методов у Бориса и его подданных, и иллюстрируют напряжение и сложности в социальной и политической жизни Болгарии, которые были порождены встречей между древним языческим укладом и христианским учением. Интересно рассмотреть эти вопросы. Большинство, конечно, весьма тривиально. Судя по ответам папы Николая, Борис не поднял в них ни одной, собственно, богословской проблемы. Возможно, он считал, что все необходимое богословие, он уже из письма патриарха Фотия получил, и ему хватит с избытком. Я думаю, он не подозревал, что между латинской и греческой церковью существуют какие-то вероучительные различия. Ну, в общем, это убеждение на тот момент было более-менее верным, за исключением двух вопросов, которые в конечном итоге привели к отделению Запада от православия. Это прибавление филиоквы к западному символу веры и папское верховенство. Но проблема филиоквы стала лишь через год, когда патриарх Фотий обвинил латинское духовенство в проповеди в Болгарии этого еретического учения. А папские претензии в то время виделись византийцами скорее как юрисдикционный, но не как вероучительный вопрос. В основном вопросы Бориса касались не веры, а поведения. Например, он спрашивал папу, правы ли византийцы, когда они запрещали болгарам принимать баню по средам и пятницам, когда они не позволяли болгарам причащаться, сняв свои ремни, и есть мясо животных, убитых евнухами. Действительно ли запрещение мирянам проводить общественные моления о дожде, осенять крестным знаменем стол перед трапезой и требование, чтобы народ стоял в храмах с руками скрещенными на груди? Папа, как, по всей видимости, ожидал Борис, которому мало понравился строгий ритуализм византийцев, ответил на все вопросы отрицательно, показав, что латинине, который на самом деле у них ритуализм был не меньше, чем у византийцев, но просто в другую сторону, но все же готовы были определенной гибкостью в этих вопросах проявить. Борис задал папе вопросы, связанные с церковными претензиями византийцев. Вопросом о том, сколько существует патриархов, он наверняка хотел выяснить мнение папы о теории пентархии. А вопросом, который из них следует по старшинству после римского епископа, узнать, как папа относится к претензиям Константинополя. Ответ Николая показал, что он не слишком считался с теорией византийцев. Он признал, что всего существует 5 патриархов, но с жаром отказался, что Константинополь может считаться вторым из них. Папа объявил, что хотя этот город и провозгласил себя Новым Римом, на самом деле это не апостольская кафедра, и вообще считается патриархатом только по политическим причинам. Однако намек Бориса на то, что ему хотелось бы своего патриарха получить, был вежливо, но твердо папой пресечен. Пока Борису придется довольствоваться епископом, а дальнейшее будет зависеть от отчетов, которые папские легаты начнут посылать из Болгарии. Другая часть вопросов Бориса, она свидетельствует о таком неизбежном конфликте, который вызван, с одной стороны, наложением христианской этики на языческие народные обычаи, а с другой – столкновение высокой византийской цивилизации и примитивной культуры молодого народа. Например, он спрашивает о количестве постных дней в году, о том, во сколько часов можно приступать к завтраку в скоромные дни, дозволена ли половая близость воскресенья, можно ли ежедневно причащаться Великим постом, каких животных и птиц дозволено есть христианину, нужно ли женщине покрывать голову в церкви и дозволяется ли работать по воскресеньям великим праздником. Другой блок вопросов – это насколько христианская этика сочетается с таким военным укладом болгарского общества, в котором главной доблестью считались как раз воинские доблести и успех на поле боя. Что делать, спрашивает Борис, если война придется на время Великого Поста? Или если враг напал на вас во время, отведенное для молитвы? Как во время осады военного лагеря солдаты могут исполнять свои христианские обязанности? Еще острым было противоречие между христианским призывом к любви и милосердию и обязанностью правителя наказывать преступников и дезертиров. Борис интересовался, нужно ли в таком случае ему прощать убийц, воров и прелюбодеев. Возможно ли вести допрос без применения пыток? Можно ли преступникам предоставлять убежище в церквах? Как относиться к изменникам и трусам, которые бежали с поля боя? Какая может быть альтернатива смертной казни для пограничников, которые пропустили беглецов через рубеж? Или для солдата, который перед битвой не привел свое оружие и коня в надлежащее для битвы состояние? И вот эти конкретные ситуации, они завершаются главным фундаментальным вопросом, который, в общем, Борис ставит перед папой. Насколько совместимо с христианской этикой само существование криминального законодательства с его системой наказаний? То есть, в общем, вопрос такой достаточно серьезный в конечном итоге. Ну, тут в основном все ответы папы Николая, в которых он благоразумно советовал Борису смягчать справедливость милосердием, вряд ли они сильно отличались от ответов византийского духовенства. Также Борис задавался вопросом, как ему относиться к религиозным диссидентам. Его предки преследовали христиан в его царстве. Теперь ситуация изменилась. Нужно ли ему казнить идолопоклонников? Или нужно ли насильно заставлять их принимать христианство? На это папа отвечал, что нужно стараться убедить язычников миром, а если не удастся, то прервать с ними все социальные контакты. Ну, определенно, патриарх Фотий, скорее всего, сказал бы то же самое, если бы, конечно, Борис его спросил бы. Еще Борис хотел знать, как ему вести внешнюю политику, как правильно заключать международные договоры о дружбе и сотрудничестве, что делать, если христианское государство нарушает официальный договор с Болгарией, может ли христианское царство подписывать договор с языческим соседом. И тут ответы папы выказывают некое его затруднение, потому что природа межгосударственных отношений зависит от обычаев государств, которые их подписывают. В сложных ситуациях нужно советоваться церковными властями, говорит папа. Договоры с языческими государствами возможны, но есть только христианская сторона искренне стремится обратить их в истинную веру. И последняя группа вопросов касается разных национальных обычаев, к которым болгары были очень привязаны. И, очевидно, византийские миссионеры относились к ним, во всех случаях, к большинству из них резко отрицательно. И Борис надеялся, что папа проявит большую снисходительность. Некоторые из них касались военного ритуала. Можно ли использовать конский хвост в виде штандарта? Можно ли спрашивать совета гадальщиков? Можно ли напускать чары на врага? И можно ли исполнять церемониальные песни и ритуальные танцы перед боем? Можно ли принимать присягу на мече? Другие вопросы касались возможности использования амулетов и магических камней. Так как в болгарском язычестве был очень силен культ предков, Бориса тоже весьма интересовали ритуалы, связанные с усопшими. И, похоже, ответы папы на эти вопросы оказались такими же бескомпромиссными, как и ответы византийских миссионеров. Все языческие обычаи были объявлены несовместимыми с христианством и запрещалось. Запрещались также молитвы за усопших родителей, если они скончались, будучи язычниками. Но, с другой стороны, папа проявил большую гибкость, чем византийцы в диетарных вопросах. Он не возражал против поедания болгарами животных и птиц, которые были убиты без пролития крови. Не видел ничего дурного в обычае болгарского правителя вкушать пищу отдельно за высоким столом. Папа заявил, что болгары могут одеваться как угодно, и даже если им нравится, могут носить штаны. В то время византийские мужчины штанов не носили. В общем, подводя итог, можно сказать следующее. В 766 году Борис, уйдя из-под византийской юрисдикции и признав над собой власть Рима, рассчитывал решить две главные проблемы, которые встали перед его страной после принятия христианства. Первая проблема заключалась в упрочении единства народа и его военной мощи, а вторая – сохранение политической и культурной независимости страны от Византии. Оба этих пожелания, они как раз были выражены в просьбах, которые Борис обратил к папе. Борис просил прислать ему кодекс гражданских законов, свод канонического права, богослужебные книги и автономного патриарха, ну, в сегодняшней терминологии автокефального. Несомненно, что по меньшей мере весь следующий год Борис оставался при убеждении, что папа предоставил ему или что он выторговал у папы гораздо более приемлемые условия, чем он получил в Византии. Он принес клятву верности престолу святого Петра, с торжеством принял папскую миссию, которая прибыла в Болгарию в конце 866 года, и изгнал из страны все греческое духовенство, на смену которым прибыли франки, и они развернули бурную миссионерскую деятельность. Так болгары, а вслед за ними и византийцы, напрямую столкнулись со многими особенностями западных церквей. И Византия оставалась пока лишь наблюдать, как ее славянский сосед открывает двери римскому, а следовательно и францскому влиянию почти в самом сердце империи. Константинопольские власти скоро оправились от этого удара, и реакция их была весьма жесткой. Следующей весной патриарх Фотий направил главам остальных восточных церквей окружное послание. В основном оно было посвящено последним событиям в Болгарии. Патриарх Фотий рассказывает об обращении этой страны, когда этот варварский народ отрекся от своих первобытных демонов и оргий, и дальше он поведал об их почти немедленном отступничестве. Латинских миссионеров, которые работают в стране, он называет нечестивыми и гнусными людьми, восставшими из тьмы Запада, и сравнивает их с громом и молнией, с безжалостным градом и с диким вепрем, который в ярости вытаптывает виноградник Господень. Но это вот такая византийская риторика такой превосходной степени. Так, собственно, полагалось тогда такие письма писать, и патриарх Фотий, несомненно, больше, чем кто-либо владел таким стилем красноречия. Дальше святой Фотий перечисляет постыдные обычаи и лжеучения, которые вот этими злокозными латынинами навязывают несчастным болгарам. Пост по субботам и сокращение Великого Поста на неделю, осуждение женатых священников, убеждение в том, что только епископ может совершать таинство миропомазания, а миропомазание, которое совершается священником, недействительно. И на этом основании франки перекрещивали и перемиропомазывали крещенных болгар. Святой Фотий напоминает патриархам, что даже малейшее отступление от преданий приводит к полному презрению к догматам. Но на самом деле он отметил и более серьезное отступление латинян от истины. Он как раз отмечает, что миссионеры, франские миссионеры в Болгарии вводили догмат двойного происхождения Святого Духа, то есть филиокве. И это уже было несомненной ересью. Святой Фотий заверяет восточных патриархов, что сделает все возможное, дабы вернуть болгарскую церковь в православие, и просил их прислать своих представителей на Константинопольский собор, задачей которого будет осуждение заблуждений латинян. Именно таким образом конфликт между Римом и Константинополем достиг своей высшей точки. Выступив против Рима, святой Фотий стал защитником не только независимости Византийской церкви, но, собственно, и самых жизненных интересов Византийской империи. Имперское правительство полностью поддерживало своего великого патриарха. В свою очередь император Михаил послал папе очень жесткое письмо с призывом к покаянию. В нем он в ультимативной форме потребовал, чтобы папа отозвал решение своего собора 863 года, который низложил Фотия и отлучил его от церкви. И в письме же император максимально резко отверг римскую претензию на исключительность. В 867 году в Константинополе состоялся собор под председательством императора. В нем приняло участие 500 епископов. То есть был громадный собор. Отцы собора низложили и отлучили от церкви папу Николая, осудили филиокве и следующие латинские обычаи: пост по субботам, сокращение Великого Поста на неделю, осуждение женатого духовенства и объявление недействительным миропомазания, если оно было произведено священником. Вмешательство папы в дела Константинопольской церкви было признано незаконным. В общем, все развивалось в правильном направлении, но, к сожалению, в дело вмешались политические обстоятельства. Через краткое время после этого в столице произошел дворцовый переворот. Еще в начале своего правления император Михаил подружился с Василием Македонцем. Василий Македонец был сыном бедного крестьянина, который в поисках приключений явился в Константинополь, и там он произвел впечатление своей необычайной физической силой и получил место конюха в императорской конюшне. Там он познакомился с императором и вскоре стал его закадычным другом и собутыльником. Вспомним, что у императора была слабость, которая заслужила ему прозвище «пьяница». Потом даже император выдал за него замуж свою бывшую любовницу, Евдокию Ингирину. У Василия начался конфликт с кесарем Вардой, реальным правителем империи, потому что Михаил в основном занимался своими делами, в основном разными пирами и разгульными приключениями. И кесарь Варда опасался такого влияния этого бывшего конюха на императора. Но Михаил уже, собственно, не мог жить без своего друга и позволял ему все. Некогда всесильный Варда все более утрачивал свое влияние на царя. Василий почувствовал свою силу и в 865 году убил Варду своими руками. На глазах, собственно, племянника императора. Слабохарактерный Михаил настолько от него зависел, что вскоре после этого сделал его своим соправителем, вторым императором. Ну и теперь уже Василий получил от императора все, что мог. В сентябре 867 года он подослал убийц в спальню своего друга, когда тот, собственно, валялся беспробудно пьяный после очередной попойки. И таким образом Василий I взошел на императорский трон. Нужно сказать, что несмотря на столь криминальное начало своего правления, он оказался весьма способным правителем и основал Македонскую династию, которая продержалась у власти около 200 лет. Но после воцарения Василию, конечно, нужно было еще добиться всеобщего признания. Он низложил патриарха Фотия, подставив ему подножку во время исторической борьбы великого патриарха с папством, и заточил его в монастырь. Игнатия вернули на престол, и таким образом мир с Римом был восстановлен. Но если папа Адриан II, который наследовал Николаю в декабре 867 года, надеялся, что завершение раскола ознаменует отказ византийских претензий на Болгарию, он глубоко заблуждался. Похоже, что к концу 867 года болгары сами уже начали склоняться к возвращению в общение с византийской церковью. К тому времени Борис уже осознал, что патриарха ему Рим не пришлет. Но папа даже отказывался поставить ему кандидата в архиепископы болгарские. И Николай I, и Адриан II ясно давали болгарскому правителю понять, что все решения в этой области будут только римской кафедрой приниматься, а он должен только слушаться. Борису, наконец, стало ясно, что от папства он еще меньше прав получит, чем от Константинополя. И как раз в это время на Западе папство проводило огромную работу по уничтожению независимости, остатков независимости древних церквей. И поэтому заводить новую независимую церковь, ну, никак интересам папства не соответствовало. В последние месяцы своей жизни папа Николай жаловался, что болгары стали жертвами византийской пропаганды и что более они не прислушиваются к голосу латинских священнослужителей. Библиотекарь папы Анастасий тоже отмечал с тревогой, что греки прибегают к подкупам и другим хитроумным методам, чтобы заставить Бориса отказаться от союза с Римом. Можно не сомневаться, что имперская дипломатия действительно работала очень активно на территории Болгарии. И для того, чтобы сделать все возможное, чтобы вернуть Болгарию в византийскую сферу влияния. Получив решение собора 867 года, которые посланы ему были новым императором Василием, папа Адриан II в 868 году созвал собор в Риме, на котором он вновь анафематствовал Фотия и его приверженцев, публично сжег определение Константинопольского собора и направил в столицу легатов, чтобы доказать свою власть окончательным разрешением дела Фотия и Игнатия. В 869-70-х годах в Константинополе состоялся новый собор, на котором присутствовали легаты папы Адриана II. Целью его было восстановление общения с Римом. Собор оказался весьма малочисленным. На первой сессии присутствовало всего 12 епископов, так как святитель Фотий был очень популярен. Собор этот низложил Фотия, восстановил Игнатия, но ни слова не упомянул при этом о правах Рима на возвращение болгарских территорий. Тем не менее, в Риме этот собор сочли Восьмым Вселенским и до сих пор считают Восьмым Вселенским. Но на последнее пленарное заседание собора в феврале 870 года неожиданно вдруг явилась болгарская делегация. Ну, для кого-то неожиданно, а для кого-то это был на самом деле весьма и просчитанный ход, которая заявила, что привезла очень важное послание от своего правителя. Через три дня собор по императорскому указу вновь созвали, чтобы ответить на последний и окончательный вопрос Бориса, который у него вызрел. Какой церкви должна принадлежать его страна, к римской или к византийской? Последовала весьма острая дискуссия между папскими легатами с одной стороны и византийцами, и представителями восточных патриархов с другой стороны. обе страны ссылались на исторический прецедент. Римляне напирали на то, что Болгария была частью церковного округа Иллирик, который принадлежал к римской юрисдикции. А греки и восточные патриархи говорили, что территория входит в Византийскую империю и, соответственно, должна принадлежать Византии. Несмотря на яростные протесты легатов, собор голосами представителей четырех патриархатов решил, что Болгария должна находиться в византийской сфере влияния. Решение собора немедленно было воплощено в жизнь. Латинских клириков отправили домой, а место их вновь заняли греки. Но византийцы, наученные горьким опытом, в 870 году уже больше не повторили ошибки, которые заставили болгар 4 года назад обратиться к папе. Патриарх Игнатий направил в Болгарию архиепископа и несколько епископов и предоставил новой церкви значительную автономию. И с тех пор, несмотря на значительные сложности отношений с Византией, которые возникали периодически, но Болгария всегда оставалась твердо православной. Болгарская церковь состояла из епархий. Большая часть епископов направлялась в страну из Константинополя. И через них, и через лиц, которые с ними пребывали, происходило влияние византийской культуры на Болгарию. Молодых болгар, предназначенных для церковной карьеры, направили в Константинополь, чтобы они там получили соответствующее образование. Среди них был и князь Симеон, сын Бориса. Симеон получил в Константинополе не только монашеское воспитание, но и отличное светское греческое образование. Однако противоречия, вызванные конфликтом двух культур, оставались острыми. И древние болгарские роды по-прежнему ненавидели Византию и копили они силы для нового восстания. Такое сложное вот это глубинное сопротивление христианству, оно усугублялось двумя факторами. С одной стороны, это было еще незавершенное этническое расслоение между потомками тюрок, болгарами и славянами. А с другой стороны, то, что проповедь византийского христианства осуществлялась на непонятном для большинства подданных Бориса языке. На греческом. Славяне первоначально принадлежали к низшим слоям населения, чьей задачей было содержать и кормить своих болгарских правителей. Болгары, напоминаю, были тюрками. Но ко второй половине IX века они стали играть уже гораздо более заметную роль в социальной и политической жизни страны. Процесс ассимиляции продвигался достаточно быстро. Вместе с тем славяне жили на Балканах дольше болгар, и, следовательно, дольше испытывали на себе византийское влияние. Поэтому христианство среди славян распространялось намного быстрее, чем среди тюрок-болгар. Борису все чаще приходилось опираться именно на славян, противодействие тюркам, которые упирались и сохраняли верность язычеству. Но дело осложнялось тем, что большинство клириков в стране были византийскими миссионерами, которые слабо владели местным наречием, церковные богослужения совершались на греческом языке народу непонятном. Христианство многими воспринималось как иностранная религия, отношение к ней было соответствующим. И тут Борис понял, что народ может воспринять византийскую цивилизацию, не рискуя утратить при этом национальную культуру и независимость, только обретя местное духовенство и перейдя на местный язык в богослужении. Как можно было решить это дело? И вот тут вот как раз произошел такой случай, вероятнее всего, и промысел Божий. В 885 году Борису рассказали о моравской миссии святых Кирилла и Мефодия. Именно в этом году учеников святого Мефодия изгнали из Моравии, и они въехали в Византию, спускались по Дунаю и как раз достигли болгарского царства в Белграде. Там их встретила делегация от царя Бориса, которая очень вежливо и почтительно пригласила их ко двору князя Бориса в Плиске. Там им оказали самый теплый прием. И два ведущих ученика святого Мефодия, священники Климент и Наум, ежедневно консультировали Бориса. Через год, в 886 году, святого Климента направили в Македонию с задачей привести к крещению проживавших там язычников. Его просили совершать богослужение на славянском языке и переводить греческие богослужебные и богословские тексты на славянский и готовить местное духовенство. В 893 году Климента рукоположили в епископа Охридского. Переводческое наследие святого Климента бесценно. То есть, по всей видимости, именно он заменил глаголицу на кириллицу, которой мы пользуемся и сегодня, гораздо более практичный алфавит. Благодаря трудам святого Климента, которые более 30 лет в этой местности продолжались, Македония и ее главный город Охрид делались основным центром славянской христианской культуры в эпоху раннего Средневековья. Друг и коллега святого Климента, святой Наум, остался в северо-восточной Болгарии, где основал монастырь святого Пантелеймона, и он стал вторым по значимости центром славянской учености. Монастырь пользовался особенным покровительством Бориса и его сына Симеона, который вернулся уже домой после завершения своего образования в Константинополе. Апостольские труды учеников святого Мефодия получили государственную поддержку и в Константинополе. Это можно проиллюстрировать даже вот таким эпизодом. Вскоре после кончины святителя Мефодия посланник императора Василия I, находясь в Венеции, обратил внимание на группу ученых-рабов, которых там выставили на продажу еврейские торговцы. Он их расспросил, узнал, что они были учениками святых Кирилла и Мефодия, которых моравцы продали в рабство как еретиков. Императорский посланник выкупил их и отправил в Константинополь. Многих из них византийские власти направили в Болгарию на помощь их друзьям и коллегам, которые там уже работали. Итак, политика Василия после того, как он утвердился на троне, неизбежно пришла к продолжению политики Варды и Фотия. С Римом опять начался разлад из-за Болгарии. Вскоре император сам это понял, тем более, что популярность Фотия была огромным. Его унижение в глазах народа и большинства духовенства не воспринималось иначе, чем унижение Востока перед Римом. Фотия вернули ко двору и попросили его стать учителем детей императора. Через несколько лет произошло торжественное примирение Игнатия и Фотия. Игнатий скончался в 877 году, и Фотий вторично вступил на патриарший престол и оставался там еще 9 лет. В Риме папский престол занимал Иоанн VIII, тот самый, который вызволил Мефодия из темницы. Он осознавал необходимость примирения, и после предварительной переписки в 879 и 880 годах в столице был создан новый собор – Великий собор воссоединения или Великий собор Святой Софии. На соборе присутствовали легаты папы Иоанна VIII, которые сделали слабую попытку добиться от Фотия извинений за низложение папы Николая I, но византийцы никакого сожаления не высказали. Легаты также попытались было уговорить Фотия, чтобы он вернул управление болгарской церковью в руки римского престола. Однако им разъяснили, что вопрос этот не зависит от патриарха. Разграничение епархии – это дело императора. Патриарх тут ничего сделать не может. Ну, римлянам пришлось удовлетвориться такими объяснениями. Собор этот принял следующее решение. Первое. Собор 869-70-х годов не собор, его решения полностью отменяются, тот, который низложил Фотия. Иллирик входит в римскую юрисдикцию, но находится под управлением Константинополя. То есть так была сделана попытка удовлетворить самолюбие пап, ничего им не уступив. Третье. Быстрое возведение мирянина в патриархи допустимо в чрезвычайных случаях, но крайне нежелательно. Точно такая же попытка удовлетворить самолюбие пап, как и предыдущая. То есть, в общем, нежелательно, но если очень нужно, то можно. Собор 878 года был объявлен Вселенским собором. Это наш 7-й Вселенский собор. Пятое. Папа и Константинопольский патриарх провозглашают, что они имеют равные юрисдикционные права в своих сферах влияния. И шестое. Никейско-Константинопольский символ провозглашен навечно неизменяемым. Таким образом было осуждено Филиокве. Любой, кто попытается что-либо добавить к нему или убавить от него, подлежит анафеме. Мы видим, что это решение явилось полным торжеством идей великого патриарха Фотия. Собор этот был признан Вселенским и на Востоке, и на Западе. И у нас он долгое время считался 8-м Вселенским собором. Лишь в XI веке при папе Григории VII Гильдебранте решения собора оказались неприемлемыми, и вместо него Вселенским стали считать собор 869-70-х годов, который осудил Фотия. И тогда же была пущена в ход легенда о втором фатианском расколе, который существовал после этого собора. На самом деле она никакими историческими фактами не подтверждена. Не было никакого второго фатианского раскола. Святой Фотий правил еще 6 лет после этого, показал себя энергичным и деятельным патриархом. В 886 году он поссорился со своим учеником, уже императором Львом VI, и ушел на покой. Оставшиеся годы своей жизни он посвятил богословской деятельности. Именно тогда была написана его «Мистагогия» или «Тайноведение Святого Духа» с детальным осуждением Филиокве. После Фотия осталось множество драгоценных писем, несколько богословских трактатов и библиотека. Библиотека — это около 400 обзоров книг, которые писали его ученики по его рекомендации и под его редакцией. Еще до того, как он был патриархом, когда вот он возглавлял этот ученый кружок. И вот он задавал своим ученикам писать рефераты, и вот около 400 из них сохранилось под общим названием «Библиотека». И на самом деле это абсолютно драгоценный источник, потому что именно из него мы знаем об очень многих книгах, которые не дошли до наших дней. Князь Борис, несмотря на начальные колебания, воспринял христианство глубоко и искренне. Он правил до 889 года, затем он отрекся от престола, совершенно искренне, по желанию, велению сердца, и ушел в монастырь. Однако его сын и наследник Владимир разорвал отношения с Византией, заключил пакт с германским королем Арнульфом и попытался восстановить язычество и начал гонение на духовенство. Это продолжалось 4 года. Борис, который в своем монастыре увидел, что дело всей его жизни находится под угрозой, вышел из монастыря и вновь занял трон в Плиске. Владимир был схвачен и ослеплен. В 893 году Борис созвал Земской собор, который одобрил следующего решения. Третий сын Бориса, Симеон, был возведен на царство. Славянский язык заменил греческий в качестве официального языка страны. А столица была перенесена из Плиски, где, как казалось, были весьма сильны языческие корни, в Преслав. И так, собственно, завершилась последняя попытка болгарского язычества вернуться к власти. Борис помог Симеону утвердиться на престоле, и вновь ушел в монастырь, где провел остаток своих дней в посте и молитве. Он мирно скончался в 907 году и вскоре после смерти стал почитаться как святой. Таким образом завершается рассказ об эпохе патриарха Фотия и о всех многочисленных событиях, которые тогда происходили.
Во-первых, почему в западных патриархатах или миропомазание было возможно совершать только епископом? И является ли это богословски оправданным или, ну, такая традиция просто? То есть, в принципе, никакой роли не играет.
Вот это такая традиция. Мы знаем, что в ранней церкви, собственно, после крещения апостолы налагали руки на новокрещаемых и таким образом давали им дар Духа Святого. Апостолы эту передали свою власть епископам, которые, собственно, совершали то же самое. Но по мере роста христианских общин просто это сделалось непрактично, потому что епископ физически не мог возложить свои руки на всех новокрещаемых. Дело нужно было как-то решать, и поэтому вот тут на Западе и на Востоке развелось две традиции. На Востоке появилась традиция миропомазания, когда епископ, впоследствии предстоятель церкви, освящает мир особым образом и дает полномочия священникам, вот этим миром, освященным им, на которые он возлагал руки, миропомазать новокрещаемых и таким образом давать им дар Духа Святаго. А на Западе получилось так, что по-прежнему епископ это делал, но поскольку епископ физически не мог успеть, то обычно просто детей после крещения не миропомазали. Все дети так ждали того момента, когда в их городе появится епископ. И когда он появлялся, то тогда всех детей, которые накопились за столько-то лет, тогда всех, значит, одновременно епископ налагал на них руки. Так развелась западная традиция конфирмации. Впоследствии, то, что я называю богословием задним числом, просто когда уже не стало понятно, почему это так происходит, то поэтому решили, что, наверное, конфирмацию нужно совершать тогда, когда дети входят в какой-то сознательный возраст, и поэтому стали совершать конфирмацию там лет 8 или в 9. Но это уже богословие задним числом. Поначалу тут были просто такие практические причины, поскольку вот когда там приезжал епископ, тогда сразу всех детей, которые накапливались на тот момент, на них он накладывал руки.
А до этого момента дети вообще могли причащаться?
Нет. И до сих пор в Римо-католичестве маленьких детей не причащают. Их крестят, но не причащают. Потом все-таки они поняли, что что-то не то, и поэтому у них есть первое причастие лет в 6 или в 7. Еще, но при этом это до того, как их миропомазывают. То есть до того, как вот эта конфирмация прошла, до того, как епископ накладывает руки, что тоже, в общем, ситуация достаточно странная с богословской точки зрения. Но вот так вот у них развелось. А маленькие дети не причащаются вовсе.
А таким образом конфирмация и миропомазание – это синонимы?
Да, это синонимы. Ну, то есть это служит той и другой цели. То есть конфирмация – это наложение рук епископам, но для того, чтобы не завести дары Святого Духа, как они это видят. А миропомазание – это помазание миром, ну, с той же целью. Ну, обряды разные, но Поэтому нельзя сказать, что это в строгом смысле синонимы, потому что при конфирмации миром не помазывают. Но, да, ну, скажем, это одно и то же таинство.
Про Восьмой Вселенский собор, если на нем была провозглашена неизменность Никея Цареградского символа веры, то как это западные христиане восприняли? То есть они должны были, значит, убрать Филиоква из символа веры?
Ну, на самом деле, в Риме Филиоква символа веры не было на тот момент. Не было, то есть оно было у германцев, которым было все равно, так сказать, что там какие-то соборы говорят, вот у них такой обычай. А Рим был категорически против до XI века. Потому что в XI веке папы ввели Филиоква в символ веры. Но именно, собственно, тогда, когда через несколько десятилетий после этого к власти пришел папа Гильдебранд, он понял, что нужно что-то делать, что-либо. И, вот, соответственно, вот произвел этот подлог с Вселенскими соборами. Но основное отличие все-таки не Филиоква. Основное отличие – это папизм. Филиоква – это в каком-то смысле следствие из папизма. И показывает, что сегодняшние римокатолики готовы, пожалуйста, от Филиоквы отказаться. Но не от папизма. Потому что в конечном итоге, и, собственно, вот в Филиокве два вопроса, они были сформулированы. То есть одно – это богословская правильность Филиоквы, а второе – насколько папы имеют право самолично изменять символ веры, который был принят на Вселенском соборе. И если богословская уместность Филиоквы и, собственно, папы готовы там спорить и приходить к каким-то компромиссам, то второй вопрос, он остается в корне всех вещей. То есть они… Да, то есть они имели право ставить, если захотят, сейчас имеют право изъять. Но это их суверенное право. А с этим мы как раз и полностью не согласны.
То есть получается, поэтому... что, в принципе, если еще что-нибудь им придет в голову, они оставляют за собой право еще что-нибудь поменять.
Совершенно верно. Поэтому в корне проблема все-таки папизм, а не Филиоква.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.